Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Через несколько минут мы предложим вашему вниманию слово митрополита Суржского Антония, сказанное за пасхальным богослужением 1970 года. Завершит этот час вещания беседа протоиерея Сергия Правдолюбова о пасхальных евангельских чтениях.
Послушайте слово Высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма, сказанное им за ночным пасхальным богослужением в 1970 году, в год кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. Владыка Антоний обращается с пасхальным приветствием из далекой Англии и к пастве Русской Православной Церкви в тот год, потерявшей своего предстоятеля.
Тема переплетается... Смерть и жизнь, как из гроба, поистине воссевает не смерть, а вечность. Перед своей смертью патриарх Алексей писал следующие слова из церковной песни. «Вчера спогребокся тебе, кресте, совостаю дней, воскресшу тебе». Распинался тебе вчера, сам мяс прослави спасе во царстве твоем. Умер святейший, и приветствует он нас в эту светозарную ночь последним своим посланием. Умер он в ночь, когда мы празднуем воскрешение Лазаря, и из гроба звучит победно Его свидетельство вечной жизни. Христос воскресе, смерть поправы, и мертвые воздвигнувы, Люди, веселитесь! Христос воскресе! Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе! Торжественно воспевает наша святая православная церковь в пасхальные, светозарные, ликующие дни, радостно прославляя чудесное событие воскресения Христова. Святые апостолы, очевидцы явлением воскресшего своего Учителя и Господа, убедительно засвидетельствовали величайшую истину Его воскресения не только словами благовестия, но и кровью исповедничества даже до смерти. Небесной радостью исполняются наши сердца, ибо с воскресением Христовым жизнь вечная стала достоянием каждого христианина. И когда по учению Святой Церкви глас трубный возбудит всех умерших на земле, и мы приимем вместо тела тленного, нетленное, свободное от смерти и болезни, тогда, умершие о Господе, верные чада Его Церкви воскреснут первые. Вчера погребов все Тебе, Христе, совостаю днесь, воскресшу Тебе, сраспинався Тебе вчера, сам мя прослави спасе во Царстве Твоем. Возлюбленные о Господе, архипастыри, пастыри и все верные чада Русской Православной Церкви, Христос воскресе! Сердечно приветствую всех вас с праздником праздников, светлым Христовым воскресением, неиссякаемым источником вечной жизни, святой любви, чистой правды и высокой духовной радости. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Но только слово прибавить. В эту ночь мы воочию видим смерть и воскресение, сплетшиеся, и победу жизни над смертью. В лице патриарха мы слышали свидетельство человека, который прошел крестный путь, почил от трудов своих и из вечности нам говорит о воскресении. Будем теперь молиться о том, чтобы Господь даровал Русской Церкви благодатью, силой, победоносной силой Святого Духа избрать патриарха по сердцу своему, по сердцу Господню, который бы правил бы слово истины, который был бы свидетельством веры, который был бы твердым камнем, об который разбиваются все ухищрения духов тьмы. Будем молиться о местоблюстителе митрополите Пимене, чтобы Господь ему даровал мудрость и укрепил его на временном его служении, и да благословит Господь через избрание достойного преемника патриарха Алексия Русскую Церковь, землю русскую и весь христианский мир благодатным, святым, мудрым водителем церковным. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова Высокопреосвященнейшего митрополита Сорожского Антония Блюма в ночь Святой Пасхи 1970 года. Это запись из личного архива Елены Львовны Майданович.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. У нашего микрофона настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Голенищево, протоиерей Сергий Правдолюбов.
В самую ночь Пасхи читается пасхальное зачало, начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Почему не читается Евангелие, которое содержало бы повествование о воскресениях Господа Иисуса Христа? Почему начинается Евангелие вот таким возвышенным богословием? Сам факт воскресения Господа Иисуса Христа всегда волновал и волнует и тревожит людей. Как это произошло? Почему? Какими силами, какое здесь произошло событие страшное, как можно его хотя бы немного объяснить? И вот Евангелие от Иоанна и повествует о том, что Иисус Христос, Господь есть и Сын Божий, пришедший в мир для спасения всех людей. Это Евангелие читается до самого, не только до Дни Пасхи, а прям до Троицы. Все эти 50 дней, все евангельские события и выводы, к которым пришел Иоанн Богослов. И это евангельские чтения только лишь в двух случаях нарушаются. Чтение именно Евангелия от Иоанна. В неделю Жен-Мироносец, то есть в воскресенье Жен-Мироносец, читается Евангелие от Марка, потому что там подробнее сказано о том, кто были мироносицы, и их имена наиболее полно представлены. И во вторник Светлой Седмицы читается тоже Евангелие не от Иоанна. А почему не от Иоанна? Потому что именно в Евангелии от Луки в повествовании о том, что произошло после воскресения Христа, есть такие слова. «И над всеми сими третий день уже пошел после того, что произошло в Иерусалиме, о том, что рассказывали мироносицы и рассказывали ученики». И вот очень интересно, почему же все-таки нарушено последование Евангелий и какой смысл повествования Евангелия от Луки в этот день? Я кратко хочу об этом сказать и несколько мыслей по этому поводу вам тоже рассказать. В третий день после воскресения Господа Иисуса Христа, это был как раз вторник, потому что Христос воскрес в первый день недели. Это после субботы был первый день. Второй день потом уже стал называться понедельник. И вторник – это третий день после воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И что же произошло в этот день? Двое учеников Господа Иисуса Христа, по преданию, это был сам евангелист Лука, а у евангелиста Луки написано, что по имени Клеопа был второй путешественник, пошли из Иерусалима в Эммаус, который находился и находится в 160 от Иерусалима. Какое это расстояние? Стадия – это около 185 метров. И само слово происходит от греческого «стадия» – «стадион». Нам всем известное слово «стадион». И никто не задумывается, а что ж такое странное название «стадион». А «стадия» – это мера длины, а «стадион» – это сложенное в кольцо. Та самая мера, по которой бегают спортсмены и показывают свою скорость бега. А если это кольцо замкнутое разомкнуть, это будет как раз приблизительно 185 метров. И если 60 стадий от Иерусалима, это как раз получится приблизительно около 11 километров. И вот двое учеников пошли из Иерусалима в Эммаус, или, как сейчас говорят, Эммаус, там местные жители. И, идя по дороге, их через какое-то время после начала пути, их догнал некто, путешественник тоже. И они не знали, кто он. Но когда он их увидал, он сказал: «Что вы так идете печально, и о чем вы так говорите, о чем вы разговариваете, что такое случилось у вас, почему вы так недоумеваете, что там такое произошло, расскажите». И они рассказали о том, что вот уже третий день, как произошло такое событие, и как же так, ты что же, ты тоже не знаешь, что произошло в Иерусалиме? Ты тоже должен знать, что произошло в Иерусалиме. Что был дивный муж и пророк, которые думали, что он будет избавителем всего Израиля, и что он был замучен и убит, и распят на кресте, и был погребен. Но некоторые женщины из наших, говорят, после погребения и после того, как он лежал в гробе, ужасили нас, ужасивши нас, или изумили, привели в недоумение. Они были на гробе и сказали, что он воскрес, что его нет, только его пелены там лежат. И ученики, которые услышали эту весть, пошли сразу туда, на гроб, и тоже пришли, и тоже рассказали, что нет лежащего в гробе. Видели только одни пелены. И вот третий уже день после того, как это было, мы идем и тоже рассуждаем об этом. И Господь Иисус Христос сказал им такие замечательные слова: «О несмысленное и костное сердцем». То есть, о люди, которые не могут понять, что произошло, и медленные сердцем, вместо того, чтобы уверовать в то, что произошло. И дальше мы слышим такие удивительные слова. И начин от Моисея и от других пророк начал рассказывать им о том, почему это произошло. Пророчества ветхозаветные, в которых было сказано о Господе Иисусе Христе, эти пророчества, они осуществились в событии воскресения Господа Иисуса Христа. И вот целых, можно так по-человечески сказать, 10 километров приблизительно, или 9,5, Господь Иисус рассказывал и разъяснял, какие пророки, какие пророчества были осуществлены, которые сбылись в день воскресения Господа Иисуса Христа. И это ведь очень большое время. Если идти средним ходом, средним шагом, то приблизительно около 4 или 5 километров можно сделать в час Значит, почти 2 часа, говорил Господь. Это же какой объем информации! Это какая исчерпывающая беседа, разъяснение, наглядное показание того, как это произошло, как это сбылось. И когда уже приблизились они к селению Эммаус, то Господь, как удивительно сказано у евангелиста Луки, сделал вид, что ему дальше надо идти. Ему дальше не надо было идти. А он сделал вид. Он не хотел их напугать, он не хотел им сказать, что это я, Господь, это я, Иисус Христос. И они сказали, пойдем вместе, надо от пути отдохнуть немного. И поесть, если тебе дальше идти, то надо будет немножко отдохнуть. Он пошел с ними вместе, потому что они звали его. И вот когда они стали есть, когда они стали отдыхать, и когда они ели, и, конечно, тоже о чем-то разговаривали, то Господь взял хлеб там со стола, благословил, разломил и дал им. И вот это благословение и сам жест этого благословения, это не только лишь слова, как в древности было в глубочайшей, но я думаю, грешный, я только, можно сказать, не могу сказать, что это вот именно так оно и было, но я думаю, что это так. Все-таки это вошло в традицию всех христиан и всех православных. Почему? Потому что апостолы видели этот жест, и они повторяли это движение руки, благословение самого Господа Иисуса Христа. И когда они увидели это благословение и разломанный хлеб, и он и дал им, они узнали его, открылись глаза их. И они, забыв всю усталость, забыв то, что они прошли такое большое расстояние, они в тот час, сказано, в тот час встали и пошли в Иерусалим. Для чего? Потому что они хотели рассказать другим ученикам, что произошло, как Господь беседовал с ними на пути. И когда они шли в Иерусалим, возвращались, они сказали такие замечательные слова, прекрасные слова о том, что говорил Господь. Не сердце ли наше горело в нас, когда Он говорил с нами на пути? Значит, они еще не поняли, они еще не верили, они слушали, как постороннего человека какого-то, рассказ, а сердце им подсказывало, что Слово Божие, говоримое Господом Иисусом Христом, не оставляет равнодушным никакого человека. Сердце их горело, они сами сказали об этом. «Не сердце ли наю, горябе в наю, и да глаголыша нам на пути». И пришли они в Иерусалим, нашли учеников, которые были собраны, и они стали рассказывать, что мы видели, что мы слышали, как Господь с нами шел, разговаривал такое количество времени и так много этих стадий, с которыми Он шел рядом с нами и говорил. И как написано у евангелиста Луки дальше. И когда они еще говорили, то пришел Господь, стал посреди их и глагола им «Мир вам». То есть все, что они рассказали, они поведали, Господь сам подтвердил, явившись им прямо сразу к ним туда, в этот дом, в котором они собрались. И дальше евангелист Лука сказал слова очень-очень важные, очень серьезные. Он сказал: «Тогда отверзи им ум, разумейте Писания». Вот тогда они стали понимать. Значит, для того, чтобы понимать Священное Писание, надо, чтобы Господь сам отверз ум каким-то таинственным образом. Сердце горит, когда Господь говорит, а ум требует, чтобы его отверзли. И вот это «отверзи их ум», разумейте, Писание, это очень важные слова. Это евангельское чтение читается во вторник, Светлой Седмице, на Божественной Литургии. И я, как диакон Никола Хамоновического храма, много лет читал это Евангелие вслух, как будто присутствуя с этими учениками, с Лукой и Клеопой, и сопереживая. И хочу напомнить слова митрополита Антония Сурожского: если у вас вдруг загорелось сердце, или когда душа радуется, то вы обратите внимание на этот текст евангельский. Значит, Господь хочет, чтобы вы его особенно поняли и приняли. И я хочу сказать, что за мои 11 лет служения в Николо-Хамовичском храме я только лишь 2 года переживал, волновался, радовался, и мое сердце горело. В остальное время я читал благоговейно, спокойно, понимал, что происходит, но сердце не очень участвовало. А вот 2 года мне Бог послал, 2 года подряд переживать и так сочувствовать, быть близким к этому евангельскому чтению, что я много размышлял, думал и радовался этому Евангелию. И как мне хотелось бы самому быть с Лукой и Клеопой и слышать слова Господа, которые он говорил. И вот много лет спустя, после моего уже диаконского служения, я не задумывался над тем, что говорил Господь. И только совсем недавно, это я хочу поделиться с вами, а совсем недавно мне пришла в голову мысль такая: а почему никто из учеников и никто из тех, кто слышал эту беседу, этот рассказ учеников, хотя бы конспективно не изложил, о чем говорил Господь? Да, есть в Евангелиях особенно Евангелие от Матфея, ссылки на места, как говорил пророк, как говорил это, как говорил тот из такого-то, из такой-то книги ветхозаветной. Но хотя бы поподробнее, побольше, хотя бы небольшой именно конспект. А что же говорил Господь? И такого нету, и никто не говорит об этом, что вот так Господь говорил на пути в Эммаус. И я подумал, не может такого быть. Где-то должно было сохраниться. Какое-то предание должно было быть. И вот совсем недавно, думая об этом, я вот такую мысль хочу рассказать. А может быть, вот то, что говорил Господь Луке и Клеопе, и это, что ученики другие слышали, когда им рассказали Лука и Клеопа, может быть, это рассказанное воплотилось не в простую краткую записку о том, что было сказано, конспект лекции, а может быть, оно воплотилось в саму форму богослужения, в традиционный христианский и православный образ служения, смысл богослужения. Мы не можем реконструировать древние богослужения, раннехристианское, отдельные только лишь песнопения, отдельные маленькие крупицы того, что было в апостольское время. Песнословие псалмов и некоторые другие очень скудные элементы из того, что было в древности. Но ведь все передается от отца к сыну, все передается от тех, кто служили, наши старшие братья, старшие христиане, старшие епископы, святители, передается к ближним, передается дальше и дальше. И, может быть, там, где уже монашество появилось, уже в IV веке, эта традиция сохранялась. Может быть, она и дошла и до письменных записей в источниках, сохранившихся уставных чтениях, в паримиях, которые читаются на богослужении. И, может быть, не случайно читаются Великую Субботу, 15 паримий ветхозаветных. Может быть, не случайно это и есть сохраненное предание того, что Господь говорил по дороге в Эммаус. Нам историки-литургисты говорят, вот очень древняя традиция крестить новооглашенных людей именно в Великую Субботу. Патриарх Иерусалимский уходил в баптистерий, то есть в крещальню, и там крестил этих людей, и на крещении требовалось приблизительно около 2 часов. И поэтому стали читать паримийные ветхозаветные чтения для того, чтобы крестить оглашенных. Да, но ведь уже много лет спустя перестали крестить именно Великую Субботу, а чтения остались. Некоторые батюшки в некоторых храмах сокращают чтение, читают очень кратко. Ведь, а эти чтения занимают приблизительно 2 часа. 2 часа. Это не напоминает ли нам дорогу в Эммаус? Там тоже шли 2 часа. Я не говорю, что это буквально то, что говорил Господь, и то и сразу и читается. Конечно, так конкретно сказать никак не могу. Это традиция, это предание из того, что было там по дороге в Эммаус. И если обратить внимание на структуру богослужения, вечерней и утренней, всеночного бдения, то мы увидим интересную мысль и зерно всей службы, точнее, структуру, как сделано богослужение. Очень интересно. Все всеночное бдение, если начать с самого начала, то мы увидим, что идут чтения или пение псалма, краткой молитвы к тенья, потом опять псалом читается «Блажен муж», а потом на стихи псалмов «Господи, возвах тебе, услыши меня» поется стих ветхозаветный, стихира новозаветная, Следующий стих ветхозаветный. Опять стихира новозаветная. И так все стихиры построены. На строчку Ветхого Завета идет новозаветное песнопение. И вся всеношная, все время так построено богослужение. По такому принципу построено. Все вечернее и утреннее, все всеношный день так и построено. Ветхое, новое, ветхое, новое, ветхое, новое, ветхое, новое. Не об этом ли говорил Господь, идя дороги в Эммаус с Лукой и Клеопой? Я ни в коем случае не утверждаю такие мысли, но я хочу обратить внимание, вот где предание. Вот где такое предание, такое живое, непосредственно связанное с дорогой в Эммаус. Все, некоторые могут сказать, ах, да вы что, этого не может быть, а ведь это Господь-то говорил, Господь объяснял. И вот это удивительное объяснение Господа Иисуса Христа заключилось вот в такие формы богослужения. Сокращая временное чтение, мы лишаем себя тех самых текстов, на которых Господь говорил, которые Он цитировал, Он разъяснял. И сердце горело в них, в учениках, когда Господь говорил вот эти места, эти тексты, в которых было сказано о Христе. И сокращая службу, коверкая ее, мы не даем возможности, чтобы сердце наше горело в нас, когда Господь говорил ученикам, Он и нам говорит в нашем богослужении. Сколь бережно нужно относиться к преданию Церкви православной, не выбрасывать то, что кажется, ах, это никому сейчас не нужно. Давайте мы сократим, уберем все повторяющиеся части богослужения, как один говорил преснопамятный человек. Давайте сократим, кратко сожмем. А Господь говорил 2 часа по дороге в Эммаус. Целых 2 часа. Так почему же мы хотим убрать то самое предание, которое пусть частично, но воплощено в православном богослужении? Нам только думать и думать, нам только лишь искать и искать, узнавать, что древние слышали в этих словах паримийных чтений, и что мы должны услышать, чтобы до нас дошло горение сердца Луки и Клеопы. И последнее, что хотел бы сказать об этом удивительном путешествии в Эммаус и словах «Не сердце ли наше горело в нас, когда Господь говорил с учениками?» Мы, открывая Евангелие, мы слышим голос Господа Иисуса Христа. Такое удивительное, можно сказать, чудо Господь сотворил, открыв Евангелие, читать и слышать голос самого Господа. И не всегда, но пусть хотя бы иногда сердце горит, слушая слова самого Господа. И я хотел бы рассказать очень кратко о том, как вот это горение сердца действенно присутствует в Слове Божьем, когда его читают. Когда я в армии служил, это было очень давно, я читал Евангелие потихонечку, тайком, и прятал его под подушку на своей постели армейской. Однажды кто-то случайно полез зачем на мою койку и вытащил Евангелие. Люди смеялись, кричали, издевались надо мной, но дежурный офицер взял это Евангелие и отнес в канцелярию. Меня вызвал замполит и сказал, зачем ты читаешь это Евангелие? Если хочешь читать, так прячь получше. Открыл сейф, отдал мне Евангелие, говорит, давай, говорит, прячь подушку, чтобы люди не смеялись и чтобы не было неудобно пред всеми. Я удивился, он никаких наказаний меня не подверг, не отобрал, не растоптал и не уничтожил Евангелие, дал мне читать. И я стал, конечно, прятаться поглубже и старался, чтобы оно не оставалось у меня отдельно в казарме. И вот там молодые люди же в армии служат, 18, 19, 20 лет. И однажды я разговорился с одним человеком. И что-то ему стал говорить. Он говорит, я вот давно ищу смысла жизни, давно ищу, как что мы должны делать, как мы должны жить, поступать и вообще для чего мы живем. И всякие другие вопросы интересные. Конечно, это просто прекрасно, что молодой человек так задумывался. Мы говорили об одном, о другом. Я немножко рассказал о христианстве, о вере, о том, что записано, божественное откровение записано. Есть такая книга, Евангелие называется. Он сказал, а ты не можешь мне дать почитать? Я говорю, да ну, на, возьми, только аккуратненько и не забудь вернуть. Почитай хотя бы немного. И я отдал ему, он ушел. Все было как обычно, мы чем надо занимались целый день, потом был ужин, потом он был не из этой роты, а из соседней. И потом был отбой, все легли спать, я помолился и заснул. И вдруг в 3 часа ночи он пришел ко мне и стал будить. Толкает, толкает, вставай, Сергей, вставай, что ты спишь, вставай. Я говорю, что случилось? Он говорит, как ты можешь спать? Вставай, говорит, быстрее. Говорит, у вас есть такая книга, которую я никогда не читал. Я только предчувствовал, что это есть. У вас есть такая книга. Вставай. И он стал мне рассказывать вот именно так, как написано у евангелиста Луки. Не сердце ли наю, горя бевнаю? Не сердце ли наше горело у нас, когда он читал это Евангелие, ночью он меня разбудил. Мы до утра с ним проговорили, и я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, как Господь его призвал, к чему, но то, что он вот так стремился душой, жаждал Слово Божие и получил ответ на свои искания и стремления в Слове Божьем, в том, что он прочел это Евангелие, как это замечательное, как это поучительно для всех нас. Господь ко всем обращается так, чтобы сердце горело. Может быть, не сразу, может, не каждый раз, но, может быть, коснется вот эта благодать, Слово Божие, сердце каждого, и приведет его к Господу, и Господь сам с ним скажет, вот, это то, что я говорил. Отверзи им ум разуметь Писание. Эти события, это замечательное повествование читается во вторник Светлой Седмицы после Пасхи, и потом снова идет евангельское чтение от Иоанна. Желаю всем, кто читает Евангелие, понять и душой гореть, пусть не каждый раз, и не на каждом слове, и не так, чтобы все Евангелие сразу открылось. Конечно, это невозможно, только заключенные, которые были в лагере, они рассказывали, что открывалась необыкновенная глубина, необыкновенные просторы, и смысл кажущегося противоречия, мозаичности отдельных кусочков Евангелия, он уходил в глубину и показывал такой смысл емкий и такой мощный, который трудно передать и разъяснить. А после заключения, когда уже приходил человек домой, снова читалось уже не так, как в лагере, не так, как во время страданий за Христа, и уже снова требовался труд и подвиг души, и подвиг, необходимый для того, чтобы приблизиться к этому глубочайшему и благодатнейшему смыслу и звучанию Слова Божия, которое из церкви звучит. Господи, слава Тебе, что Ты дал нам возможность, как и ученикам по дороге в Эммаус, в церкви слышать Слово Божие и сохранять в сердце своем, радоваться и потихонечку все больше и больше узнавать о том, что Господь говорил ученикам и нам говорит, и ближе становиться к тому, чтобы Господь нас не отверг, не прогнал как чужих, а как учеников, так и нас принял к себе в свое небесное жилище и в веки вечные.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие сиисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.